6. Я бродил по улицам Эндимиона и пытался собраться с мыслями по поводу своей жизни и смерти. Должен признаться, что воспринимал все это — суд, казнь, невероятную встречу с легендарным поэтом былого — далеко не так спокойно, как может показаться. Откровенно говоря, я был потрясен до глубины души. Меня собирались убить. Мне хотелось обвинить в случившемся орден, однако он, если и управлял судьями, то из-под тишка, из-за кулис. На Гиперионе имелся совет самоуправления, которому официально подчинялись все суды планеты, в том числе и порт Романтика. Наказание, подобное тому, какое определили Раулю Эндимиону, было не в обычае ордена, тем более на мирах, где церковь правила через местную теократию. Нет, оно представляло собой остаток прошлого, пережиток эпохи колонизации. Процесс с заведомо известным исходом и неизбежная казнь свидетельствовали прежде всего о страхе гиперионских государственных мужей. Они боялись отпугнуть богатых туристов с иных миров, а потому воспользовались случаем и превратили меня в козла отпущения. На моем месте вполне мог оказаться кто-то другой, поэтому близко к сердцу случившееся принимать не стоило. Однако иначе не получалось. Я остановился у подножия башни, ощущая кожей тепло, исходящее от нагретых солнцем плит, и медленно вытянул перед собой руки. Они дрожали. Сколько всего произошло за последнее время, и как быстро! Напускное спокойствие на суде и перед казнью далось мне чудовищным напряжением сил. Я покачал головой и неторопливо двинулся дальше. Город Эндимион построили на холме, а университет располагался на самой вершине, откуда открывался чудесный вид. Внизу, в долине, золотился Челмовый лес. На лазурном небе не было и намека на инверсионные следы. Я знал, что ордену наплевать на Эндимион, что церковников интересует только плато Пиньон, к северо-востоку отсюда. Плато охраняют войска, а роботы отлавливают уникальных симбиотов-крестоформов. А здесь не осталось ни малейших признаков цивилизации, и потому дышалось на удивление легко. Побродив минут 10 по развалинам, я пришел к выводу, что жить можно только в той самой башне, где я очнулся, и в прилегающих к ней постройках. Все прочее было разрушено. В стенах аудитории зияли огромные дыры, оборудование растащили сотни лет назад, игровые площадки заросли травой, купол обсерватории рухнул. Что касается самого города, он выглядел еще хуже. Целые кварталы уступили натиску плотинника и кудзу. Наверное, в былые дни университет славился своей красотой. Неоготические корпуса были сложены из песчаника, который добывали неподалеку отсюда, у подножия плато Пиньон. 3 года назад, когда я трудился под началом знаменитого планировщика Эврола Юма и выполнял всю тяжелую работу по переделке поместья первопоселенцев на фешенебельном побережье Клюва, в моде были причуды — искусственные руины у водоема или на вершине холма. Посему какое-то время спустя я стал крупным специалистом по нагромождению друг на друга каменных глыб, в большинстве своем превосходивших древностью гиперионскую колонию. Однако ни одна из фантазий Юма не годилась и в подметке руинам университета. Я бродил по развалинам, восхищаясь архитектурой, и размышлял о своей семье. Подобно многим другим местным семействам, а наш род вел начало от поселенцев с первого ковчега, прибывшего на Гиперион без малого 700 лет назад, на родной планете мои предки считались гражданами третьего сорта, таковыми они остались и здесь, после членов Ордена и колонистов эпохи Хиджры. Мы взяли в качестве фамилии название города. На протяжении веков предки Рауля Эндимиона жили среди этих гор и долин. В основном, я был уверен, они выполняли грязную работу, как отец, который умер, когда мне было 8 лет, как мать, скончавшаяся 5 лет спустя, как до недавнего времени я сам. Бабушка родилась вскоре после того, как орден выселил всех из этих мест, но помнила дни, когда семейство нашего клана доходили до плато Пиньон и трудились на плантациях к югу от города. Признаться, у меня не возникало ощущения, будто я вернулся домой. Моим домом были пустоши к северо-востоку отсюда, а жил и работал я к северу от Порт-Романтика. Университет и город Эндимион вошли в мою жизнь только сейчас, а до сих пор казались не более реальными, нежели все то, о чем рассказывалось в песнях Мартина Селена. У подножья следующей башни я остановился перевести дыхание и обдумать последнюю мысль. Если поэт не спятил, тогда песни следует воспринимать всерьез. Мне вспомнилось, как читала поэму бабушка. Овцы пасутся на склоне холма, электрофургоны окружают стоянку, горят костры, в небе сверкают звезды и проносятся метеориты. Бабушка говорит медленно, размеренно, в конце каждой строфы делает паузу, чтобы я мог повторить услышанное. Я вспомнил, как изнывал от нетерпения, ибо предпочел бы сидеть с фонариком над книгой, и усмехнулся. Сегодня вечером я буду сидеть за столом с автором этой поэмы, пуще того, с одним из участников легендарного паломничества. Я покачал головой. Слишком неожиданно, слишком много впечатлений. Башня, у которой я остановился, отличалась от той, в которой меня ожидал Селен. Она была выше и массивнее, а окно в ней имелось всего одно, метрах в 30 от земли. Дверь же, как ни странно, заложили кирпичами. Опытным глазом, сказались годы работы под началом Эврола Юма, я определил, что это было проделано лет 100 с лишним назад, очевидно, незадолго до того, как жители покинули город. До сих пор не понимаю, что привлекло мое внимание к этой башне. Ведь кругом было столько интересного. Помнится, я поглядел на холм за сооружением, отметил про себя, что побеги чалмы точно плющ карабкаются по стенам, и подумал, если взобраться на холм и пролезть вон туда, можно проползти по ветке до подоконника. Ха, ерунда, конечно. Я вновь покачал головой. В конце концов, я уже не ребенок. Ради чего рвать одежду и сдирать с рук кожу? Ради чего рисковать падением с высоты в 30 метров на каменные плиты? Что можно найти в старой башне, кроме паутины по углам? 10 минут спустя я уже полз на четвереньках по длинной ветке вдоль стены, продвигаясь с величайшей осторожностью и то и дело хватаясь за камни. Мне казалось, что я вот-вот сорвусь. Жуткое ощущение. Стоило ветру качнуть ветку, как я вцеплялся в нее обеими руками и замирал в неподвижности. Наконец я подобрался к окну и в полголоса выругался. Расчеты, проделанные внизу, оказались неверными. Ветка проходила метрах в 3 ниже подоконника, а стена была, на удивление, гладкой, не ухватишься. Оставалось только раскачаться и подпрыгнуть, и надеяться, что сумею ухватиться за подоконник. «Спасибо. Я, может, и сумасшедший, но не настолько». Выждав, пока утихнет ветер, я раскачался и прыгнул. На мгновение мне почудилось, что все кончено. Из-под пальцев посыпалась каменная крошка, однако в следующий миг они нащупали подоконник и впились в прогнившее дерево. Я подтянулся, отчаянно болтая ногами. Раздался треск, это порвалась на локтях рубашка. Кое-как вскарабкавшись на подоконник, я вдруг сообразил, что понятия не имею, как буду спускаться. А когда заглянул в темное нутро башни, мне сделалось совсем худо. «Чёрт!» — пробормотал я себе под нос. Под окном имелась деревянная площадка. Солнечные лучи падали на полусгнившую лестницу, что велась внутри башни, словно подражая побегам чалмы снаружи. А за лестницей царил непроглядный мрак. Я вскинул голову, различил крохотное отверстие в деревянной крыше и понял, что это обыкновенная силосная башня, гигантский каменный цилиндр высотой около 60 метров. Неудивительно, что в ней всего одно окно и что дверь заложили кирпичами.